Всем добрый день. Это программа «Биография». Вячеслав Дегтярников в студии. За звукорежиссерским пультом Мария Зуева. У нас в гостях протоиерей, поэт, художник, сценарист, режиссер.
Я еще и вышивать крестиком.
Виктор Батухтин. Здравствуйте, Ваточка.
Здравствуйте.
Вот как это все умещается у одного человека? Вот все вот эти разные абсолютно...
Ну, емкости у людей разные. Одни худые, другие более полные люди. В одном размер 48-й, в другого там 50-й. Я думаю, точно так же и с душой. В принципе, душа, она вообще безразмерная. Но у одного есть желание ее наполнять чем-то, у другого нет. А может, кто-то по незнанию этого не делает. Но я трудоголик, как мне говорят в семье. Видимо, по ошибке это делаю.
Давайте сразу наших слушателей немножко познакомим с вашим творчеством. Вас вы называете это балладами. Вот, наверное, первая баллада называется «Три друга, три товарища». Ну, по крайней мере, так начинается.
Ну, она родилась, скорее всего, из притчи. Как-то однажды матушка пришла домой и рассказала мне историю о том, как три друга спорили, есть Бог или нет. А на самом деле эта история имела место, когда я был подростком, мы с друзьями как-то на берегу реки спорили об этом. Было страшно, конечно, об этом говорить. Я, вспомнив, написал вот эту историю, положил ее на музыку и пою с тех пор.
Три друга, три товарища поспорили однажды прекрасным летним вечером у берега реки о том, что невидимо все может быть случайным, а может это след могучей творческой руки. Пытались в этом споре получить они ответ, так есть он наш создатель в самом деле или нет. Три друга, три товарища, они, конечно, разные характером и обликом, а главное в душе. Река текла широкая, и ласточки над волнами внимали трем товарищам, который час уже у ласточек и тени от сомнений этих нет. Они-то знают точно, есть создатель или нет. Вот так бы все испорили, три друга, три товарища, но вспомнил тот один из них о старом мудреце, который жил на пустынке у леса за болотами. Он знал ответы разные по знакам на лице. И утром три товарища и два забрезжил свет, отправились на пустынку, чтоб получить ответ. Старик, конечно, понял все, но отвечал загадочно. Он первому сказал, что никакого Бога нет. Второму утвердительно о том, что Бог создатель всех, а третьему уклончиво, чтоб сам искал ответ. Такие странные слова он им сказал в ответ, и было непонятно, так есть он или нет. Три друга, три товарища пошли домой задумчиво, под странным впечатлением от встречи с мудрецом. Они тогда не поняли, что прежде чем ответить им, старик смотрел внимательно на каждое лицо. И там глаза у каждого, как в зеркале на свет, увидел он, где есть Господь, а где пока что нет, а где пока что нет, а где пока что нет.
Батюшка, вот на самом-то деле, мы с вами познакомились сравнительно недавно, совсем недавно. Вот так получилось, что вообще мы должны были быть знакомы по жизни лет так уже 20.
Ну, может, и больше, почти 30.
Так получилось, что мы пересекались с разными людьми, которые почему-то нас вместе не свели. Поскольку наша программа начинается с биографии, вот мне бы хотелось понять, как человек в своей биографии выбирает вот такой сложный, достаточно, на мой взгляд, путь от музыканта, художника к протоиерею.
Но я думаю, что судьба каждого человека, и не то, что думаю, а так оно и есть, вообще судьба не предопределена Богом. Другой разговор, чем мы их наполняем. Какие-то ситуации, они приходят к нам. Это, знаете, есть история у меня такая, у меня как-то прихожане спрашивали постоянно по поводу судьбы, как, да что, да есть она вообще или нет. Я им рассказал историю про Петрова и Иванова. Жили-были Петров и Иванов. Служили они в Красной Армии, пришли фашисты, взяли их в плен, Иванов начал с ними сотрудничать. А Петров отказался и был расстрелян у Большого Дерева. Но пришли наши войска, освободили это село и расстреляли Иванова, как предателя, у Большого Дерева. Вот предопределено им было быть расстрелянными у этого Большого Дерева, а вот в качестве кого они выбирали сами. Соответственно, жили они не, как бы, не одиноко на земле, встречали людей. Господь, говорят, дает людей одних для опыта, другие для того, чтобы жить с ними. Вот. Ну, а третье, это, наверное, просто как напоминание, что в тебе есть. Мы видим обычно в людях то, что имеем в своей душе. Чаще всего, когда мы осуждаем кого-то, это значит, что у нас в душе это есть. Надо обратить внимание на себя и попытаться почистить все это дело, прийти на исповедь. Ну, как-то так. А на вопрос на ваш, если ответить, соответственно, мы идем разными путями. У нас есть конечная остановка, там, где я живу, город Воткинск, в Удмуртии. И от этой конечной остановки есть дорога большая до залива. Но есть еще много очень всяких троп. И каждый идет своей тропой и где-то пересекается. Но в конечном-то итоге мы приходим к заливу.
Ну вот сегодня мы, когда вместе с вами шли от площади Дружбы сюда, к радиостанции «Эхо Перми», вы вспоминали, что какой-то период вы жили здесь, на площади Дружбы.
Да, это такое, в общем, поворотное событие, знаковое было в жизни в моей, когда я впервые произнес тогда на 5-м этаже, на балконе. Ситуация была такая, в общем-то, спорная. Как дальше жить, я не знал, потому как дела у меня складывались вроде бы хорошо, но на душе было несколько как-то скверно от того, что мои друзья от меня отдалялись, приближались люди, с которыми мне не очень было приятно, но с ними я имел дело. Это как раз начало перестройки, где-то 90-е годы. Тогда очень много все менялось. И я впервые тогда произнес: «Господи, если ты есть, дай знак». И все, и со следующего дня жизнь у меня стала меняться совершенно в другую сторону. Все. То есть все отменялось, все ломалось, все исключалось. Сначала была паника небольшая, а потом я понял, что по-другому никак нельзя. Чтобы что-то получить, надо как бы сделать какие-то усилия, да, какие-то перегородки сломать, наверное. Ну, как-то так, да, это было вот на площади Дружбы, я там снимал квартиру.
А с Перми вас что еще связывает?
Очень много всего связывает с Перми. Во-первых, у меня мама, она из Пермского края, деревня Сергеевка, Осинского района, родом. А во-вторых, у меня здесь две тети живут в Перми, родственники есть. В-третьих, это когда вот перестройка началась, мы здесь пытались организовать музыкальный театр экспериментальный. Ну, в общем-то, и работали как-то так. И музыканты по тем временам, они, в общем-то, здесь известны были. Сейчас мало кого осталось в живых, потому что это, в общем-то, музыканты, это люди из группы риска, они общаются очень тесно. А некоторые такой вольница была нравственная в начале перестройки, и они натыкались на острые углы. Из них осталось, в общем-то, 1-2 человека. Вот музыкант Валерий Сухорослов, гитарист, мы недавно с вами вспоминали о нем. А у нас есть общий знакомый Игорь Ожиков, к сожалению, почил. Там Сережа Харузин. Да, я вот с ними, с музыкантами знаком. В основном с музыкой, да, связано это было.
Ну, музыка, насколько я понимаю, из вашей жизни она не ушла. И несмотря на то, что вы протоиерей, и многие вообще вот сомневаются, может ли православный батюшка выходить на сцену с гитарой в облачении. Вы выходите?
Ну, здесь понимаете, в чем дело? Это вообще, вот в Ветхом Завете есть в 4-й книге царств, там такие замечательные слова: «А теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, рука Господня коснулась Елисея. То есть пророк нуждался в помощи музыканта, потому как не мог принять решение. Он был раздражен царем Иорамом, нечестивым царем Иорамом. И после вот того, как музыкант ему настроил его на нужный лад, он принял нужное решение и тем самым изменил историю в какой-то степени. Так вот, мы не знаем имени музыканта, но ведь он повлиял каким-то образом, да, на души. Хотя вот Варсонофий Оптинский говорил, что творчество, оно искусство, во всяком случае, оно душу не преображает. Но ведь она приуготавливает как-то ее, понимаете? Вот если мы видели «Сталкера» когда-то, да, вот «Пикник на обочине» Стругацких, или там, допустим, очень много всяких произведений и у Достоевского, да и у русских произведений, вернее, советского вот периода, там тот же «Обелиск», скажем, да, там, или, ну, я не знаю, вот эти рассказы Астафьева, они все приуготовляли души, как правило, к тому, чтобы принять Бога. Душа, она всегда ищет Бога. Почему? Потому что она онтологически с ней связана по природе. Человек от рождения, все, он уже верит в Бога, только душа, вера, она чувство живое, она либо спит, либо дремлет совсем, либо она разогрета и пламенеет вообще любовью. Вот надо найти вот этот момент, чтобы как-то почувствовать, что да, ты не один. Вот Кант, мы вчера с вами вспоминали об этом, к старости он, его две вещи интересовали: нравственный закон внутри себя и звездное небо над головой. То есть, кто он есть перед Богом и соответствует ли он его замыслу. К этому, в принципе, человек и должен перейти. Мы приходим в этот мир научиться любить. Только что сейчас вот я с Анастасией на эту тему говорил. Система координат. Вверх координаты, значит, возлюби Господа Бога своего, по горизонтали возлюби ближнего своего, яко себе. И вот в системе этих координат, в системе любви мы рисунки рисуем всякие затейливые. Кто как, кто чем может. И я беру гитару. Гитара для того, в общем-то, нужна, чтобы какие-то мостики образовались между молодыми людьми и мной. Так как я музыкант, я использую вот этот инструмент. У каждого свой инструмент. Тот, кто рисует, может быть, пишет какие-то картины. Ну, вот есть вообще спортсмены. Я знаю батюшку, который бывший футболист, он вообще команду собрал на своем приходе из ребятишек и играет с соседями. И вот в этот момент он очень много им привносит в их души. Я думаю, нужно найти эти контакты, возможность, во всяком случае, с ними разговаривать. Просто самвона. Им ничего не скажешь, потому как они в храм-то вообще не ходят, эти люди. А хотелось бы, потому как у нас крещено очень огромное количество людей в России, на очень малое, 4%, кто-то мне говорил, посещает храмы. По сути, мы находимся в таком духовном коллапсе, да? Это как называется? Инсультом это называется. То есть страна в духовном инсульте, по-другому не скажешь. Вот надо этих людей вернуть.
Все-таки давайте возвращаться к вашей биографии. Вы рукополагались где?
Рукополагался я в Удмуртии, в Александро-Невском соборе. Мне было 44 года. Архиепископом Николаем. Я был рукоположен, он почил сейчас уже как митрополит, вот в начале июня. Ну, вот и служу как-то так все это время. Да, еще я хотел сказать, что я не находил возможности заниматься вообще творчеством первые годы. Я по-старому не мог уже, а по-новому не знал как. Но однажды случай мне представился такой, взять инструмент в руки, поговорить с людьми, попеть, и вдруг выяснилось, что это им надо. Ну, тогда я решил, что не будет ли мне больно и обидно, если когда будет последний день моей жизни, оказывается, я этого не использовал. Я решил попробовать.
Вы сказали, вы по-старому не могли. То есть, вот получается, что вы как два разных человека?
Нет, человек проходит определенный путь, и, естественно, у него изменения какие-то в жизни бывают. Мы вчера с вами говорили о том, что иногда можно встретить одного человека, кстати, о нашей встрече с вами. И 3 минут достаточно, чтобы как бы проникнуться любовью друг к другу, да, скажем так, и пониманием. А бывает, что люди годами живут и никак не понимают друг друга, и заканчивается разводом. Поэтому тут, как сказать, надо иметь желание. Вообще нужно понуждать себя к любви. И об этом мы с вами говорили. Я своим прихожанам, когда говорил, что мы приходим научиться любить, молодые ребята говорят, ну как так научиться? Либо люблю, либо не люблю, но они имеют в виду совсем другое. Любить – это значит принять человека таким, какой он есть. Потому что это тоже творение Божие. И если тебя совсем это не устраивает, и он тебя допекает чем-то, ну, молиться тогда за него надо, потому как, чтоб зло-то его покинуло. Во всяком случае, мы все когда-то должны все объединиться. Ведь в крещении это церковь, это мистический, богочеловеческий организм. И нельзя отторгать друг друга от этого организма. То есть мы даже не имеем права. Вот замечательно, однажды поэт один известный, Иосиф Бродский, сказал, что жизнь коротка, Каждому надо состояться и не мешайте друг другу. Ну, как-то так. Вот, поэтому, конечно же, а тогда, когда я был до рукоположения, играл, пел, там часто надо было завоевать определенное пространство какое-то, да, и была такая мысль у меня как-то однажды, когда я выходил на сцену уже один, работал в больших залах, это отсеченные рампы, там, скажем, 1500-2000 людей, сидит ты один на сцене, и у меня были мысли, для чего я это делаю, думаю, денег ради, вроде там это все как-то... тщетно, славы ради, тоже, в общем-то, это меня не греет. И вдруг я понял, что это от неуверенности, это от страха, что ты один, одинок. И тебе хочется подтверждения, что есть еще люди, которые с тобой согласны. И когда это происходит, когда тебя не отпускают там, со сцены, тогда, да, ты понимаешь, что ты не одинок. Но это, опять же, было без Бога, потому что, как я его еще не знал. И вот, слава Богу, были моменты. Конечно же, я вступил в тот период, когда... я вообще мог шагнуть, возможно, с этого балкона. Милостью Божией я остался. То есть ангел Божий, да. Вот, кстати, вот мой ангел, там песня, которую вы вспоминали, она вот, ноги-то у нее растут с этого балкона как раз.
Завершать мы будем ей нашу беседу, но это еще достаточно долго, у нас есть время поговорить. Но завершается, к сожалению, первая часть нашей беседы. И хотелось бы завершить ее вашей композицией «За столом осенний вечер».
А, ну эта история, она очень проста. В Западной Сибири, в Кемерово, мы сидели на балконе. Под нами был Ленинский проспект, очень много народу там ходило. Мы были с сыном на этом балконе. Вдруг он меня спрашивает: папа, мы вот от Адама с Евой произошли. Я говорю: да, от Адама с Евой. Так выходит, это мои родственники все там идут под балконом. Ну, у меня, конечно, ступор сначала был, потому что как ответить? Я говорю: да, родственники, только очень дальние. Ну, и так вот родилась вот эта композиция «За столом осенний вечер».
За столом осенний вечер, за окном холодный ветер, листья лепит на стекло. Вот и береза, вот осина, на стекле их ясно видно, а на сердце так тепло. Мы сидим и вспоминаем, разговоры затеваем, примостившись у огня. Кто свояка, кто свекровка, кто Галина, кто Вовка, на деле все родня. Было время от причала, от единого начала в море вышли корабли, но посильными ветрами, заблудившись вечерами, разный берег обрели. Свет свечи окошко дробит, хороводы ветер водит, листья пляшут у огня. Интересно это все же, друг на друга не похоже, друг на друга не похожи, а на деле все родня.
Биография.
Продолжается программа «Биография». У нас в гостях протоиерей Виктор Батухнин. Вы слышали и композиции в его исполнении, и говорили мы вот о том не всегда простом пути, которым идет иногда российский священник, особенно часто шел российский священник в период 90-х, когда, собственно говоря, и церкви не было как, ну, того, в том виде, в каком мы ее сегодня представляем, когда все храмы были закрыты, и только-только Русская Православная Церковь восстанавливалась после долгих лет гонения. Вот скажите, батюшка, действительно, вот в тот период очень много народу пришло, очень много, и многие крестились впервые. Иногда это было поветрие, иногда это было, вот, даже мне казалось, в некоторых случаях это было больше язычество, нежели христианство.
Не, ну вот, вот понимаете, в чем дело? Мы же ведь очень сложное создание. Три ипостаси в человеке – тело, душа и дух – И вот и сихасты, кстати, говорили, что опускаться ниже сердца не надо, дабы спастись. Но есть люди, которые опускаются ниже мыслями, до желудка. Мы с вами часто, да, вспоминая о том, что мы не поужинали. А есть люди, которые вообще думают ниже пояса. Но бывает еще такое поветрие модное, да, скажем. Я слышал такое, вот, дескать, мол, мода сейчас всем в храм, я на заре перестройки. И мой один товарищ замечательно сказал, ну, разве же оно плохо, мода на спасение? Как знать? Да, конечно, там, может быть, выхолостит кого-то ветром, выдают, но верные останутся. А если совсем никого не допускать, так их и там и не будет. Поэтому, ну, как сказать, это все живое. И вера живая, и церковь – это живой организм. Тем более здесь, на земле, она воинствующая, ведь это на небесах только там нет бесов. А здесь всякие страсти. Знаете, на корабле церковь вообще – это корабль. Я не знаю, может быть, сейчас какую-то дерзость скажу, но на корабле всегда есть команда, есть капитан, есть устав, есть пассажиры, в конце концов, есть и на корабле крысы тоже бывают, всякое, поэтому что тут удивляться. Мы живем на земле, мы понимаем о том, что есть и зло, не только добро. А что касается того, что люди пришли в храм и ушли, ну, да, есть такие категории. Вот, кстати, в Пермском крае их называют свечкоставы. Мне так понравилось это слово. Пришел, свечки поставил, ушел.
Ну, я вот это слово первый раз слышу. Слышал захожане.
Да-да. Это на севере, в Соликамске, по-моему, мне сказали так. Ну, и еще там есть какой-то город.
Я сейчас Березники.
Березники, да, вот в Березниках там. Это свечкостава, да, мне сказали. Ну, с другой стороны, вы знаете, я знал такого одного свечкостава в Воткинске. Долгие годы он так приходил, причем тогда, когда людей не было в храме, чтобы ему никто не мешал. Это такая форма проявления эгоизма, может, была. Но теперь-то человек читает Евангелие главами каждый день, глубоко верующий человек, каждый своим путем идет. Кто-то сразу там через 3 ступеньки прыгает, а кто-то никак подняться на одну не может. Но все равно не поднимается вверх. Все равно к Богу.
Еще один вопрос, который вызывает бурные споры просто в обществе, это крещение младенцев. Говорят, вот зачем? Зачем? Нужно подождать, когда человек вырастет, когда он сам определится, во что он верит. Верит ли он вообще?
Но папа с мамой вообще не спрашивают у эмбриона, зачинать, не зачинать ребенка. То есть, они имеют право принимать решение за младенца. Это, я думаю, это всем понятно, да? Коль они задумали, что у них будут дети, дети появляются, соответственно, с первого мгновения, еще с самого зачатия, они несут уже ответственность за этого человека, за эту душу перед Богом. Поэтому они вправе решать, будет он крещеный, будет он членом их семьи, будет ли он также соединен с церковью православной или нет. То есть это, у них, я думаю, такое право есть. Другой разговор, что вот это такое, я думаю, что это такое ложное заблуждение демократическое, что, дескать, ну, вот он подрастет. А как знать, подрастет ли он вообще? Дорастет ли он до этого возраста в этом, в бурях, в таких страстей, которые нас окружают? Не унесет ли его куда-нибудь? Ведь, знаете, достаточно часа, чтобы ребенок, скажем, находился в какой-то другой среде, скажем, пятилетний, да, и все. И у него другое мировоззрение будет, другая философия. И ничего ты потом с этим не сделаешь. Никак не выхолостить, потому что все, впечаталось в душу. И как знать, где оно прорастет. Поэтому, я думаю, это такая техника безопасности, даже если на то пошло. Конечно, ребенок, он еще ничего не понимает, может быть, в этом направлении. Но он живет с родителями, он смотрит на них, подражает ему. Сын мне как-то сказал замечательную фразу, я думаю, когда я начал нотации читать как-то, он подростком еще был. И вдруг он мне отвечает, он говорит, родители, живите как надо, а мы с вас срисуем. Поэтому почему нет? Даже надо это необходимо. У нас государство такое, в общем-то, в основном христиане.
Опять-таки вопрос, который вызывает большие споры в государстве. Это вот введение в школе основ православной культуры. И многие говорят, вот вы опять лезете, вы лезете в школу. Вы лезете в школу, вы лезете в юные души. Зачем вы это делаете? У нас светское государство. Вот ваше отношение, ваше восприятие всего этого.
Ну, здесь, понимаете, в чем дело? Это, конечно, вообще не в моей компетенции, наверное, такие. Это на государственном уровне решается. Но лично какое-то мнение свое я могу иметь. Почему? Потому что, будучи священником, меня еще никто не лишал гражданства, слава Богу, российского. И как гражданин я хотел бы, чтобы мы были единым целым, чтобы государство наше было крепкой. И, конечно же, просто самотек такой, школу пускать ребятишек там бездуховно, и чтобы они никак духовно не касались и не воспитывались, это, наверное, неправильно. Другой разговор, что, может быть, прессинга такого. Понимаете, вот просто не выработаны вот эти механизмы, механизмы понимания. Это же воспринимается как вторжение, как агрессия школы. Вот я лично с этим сталкивался у себя на приходе. Дескать, мол, перед Москвой отчитались, а там разберемся. И я знаю вот случай, буквально на прошлой неделе мне рассказывали, когда женщину пустили читать как раз «Основы православной культуры», а потом нашли повод ее все-таки оттуда упразднить, так сказать, из школы ее. Дескать, мол, детей очень мало, трудно с расписанием и никак, в общем. Ну, это, я думаю, что просто плохо разработана сама система еще, то есть вот это вхождение основ, но потом не надо ущемлять интересы других людей. Кто-то хочет этому учиться, кто-то нет. И поэтому... А что плохого в таком? Если, как, знаете, раньше был красный уголок, кто-то заходил в него там, и у красного знамени там что-то читал, может быть.
Красному знамени-то всех загоняли.
Нет, кого-то загоняли, и это им многим не нравилось. А кто-то ведь вообще галстука не носил, скажем, да, там, или комсомольского значка. Но здесь ведь никто никого не загоняет. Но возможности туда надо... Да, чтобы этот уголок был, чтобы ребенок шел, потому как их, им и так-то тяжело. Вот православным ребятишкам в основной массе вот этих людей, которые, они, в принципе, верующие, неверующих-то вообще людей нет. Но вот те, которые не декларируют свою веру, они, значит, подростки вообще жестокий народ, в общем, жесткий довольно. Но, с другой стороны, веру свою, что исповедовать, почему нет-то? Почему в школе, если прошелся священник по коридорам, ну, там кто-то поерничал в его адрес, а кто-то ведь к нему пришел, сказать: батюшка, вот у меня проблемы. Почему дать такую возможность, мне кажется, надо?
А вот как вообще в светском, как нас очень часто любят говорить в государстве, чувствует себя священник? Вот вы едете в автобусе, вы едете, в общем, по вашему внешнему виду, многие понимают, что вы протоиерей. И на это наверняка обращают внимание. Когда-то это было вообще дикостью, как вот мне казалось, когда только-только появились люди, да, в облачении. Они так на себя обращали внимание, что люди просто начинали смотреть, как будто бы это вот они только что увидели какое-то чудо и какое-то откровение.
Ну, здесь, понимаете, вот прошел, например, фильм «Остров», да?
Да.
И после этого фильма он очень теплые какие-то такие чувства всколыхнул в народе. Ну, вот ходить в подрясники по Москве было одно удовольствие, потому что народ с уважением на все на это смотрел. Конечно, во многом зависит еще от поведения, то есть тех людей, которые представляют какую-то либо профессию, либо служение, и священники тоже, соответственно. Но я думал над этим, почему не любят, скажем, милиционеров, и почему не любят, иронизируют и священников в основной массе народной. Потому что они представители закона. Мы, по-моему, об этом даже говорили. Они представители закона. Люди, конечно, знают, что есть и закон Божий, и есть и государственный закон, но до царя далеко, до Бога высоко. А так как душа повреждена первородным грехом, и человеку все равно хочется вольности. Кстати, Достоевский говорил как? Такая жесткая фраза, но она абсолютно правильная, что русский человек без православия – это дрянь, не человек. Потому что вот эти рамки, за которые нельзя заступать, у человека должны быть. Тем более здесь. У нас ведь огромная страна. Мы вообще привыкли думать огромными масштабами. У нас ведь какая-нибудь там Бельгия, правильно? Когда пересечь там за несколько часов. У нас, чтобы от Москвы до Владивостока доехать, тут полжизни прожить надо. Если пешком, так, пожалуй, и все. Еще неизвестно, дойдешь или нет. Поэтому, конечно, нравственные какие-то такие ориентиры, они должны быть в любом случае. И вот представители, вдруг приходит священник. И говорит Иванову, что вот ты знаешь, вот перед Богом же придет, и начинает его раздражать, получается. Потому что Иванов думает, может быть, я вот сейчас это совершу, может, оно как-то оно и пронесет. А нет, оказывается, не пронесет. И тут, и там. И он начинает, да, ограничивать какие-то его свободы. Люди раздражаются. А потом эти по инерции еще раздражаются. На самом деле, когда в храм приходят, когда уж действительно прижмет такой человек, и он совсем другой, он рад, что кто-то ему может помочь. Но разве не так было в школе, например? Вот учитель приходит, и мы начинаем ерничать, да, когда она в пятом, четвертом классе. Вот сейчас история или там пение, там какой-то такой урок ненужный. А как знать? 10 лет прошло, человек встал в ансамбль с гитарой и жалеет о том, что музыкальную грамоту не изучал там в школе. И вдруг понимает, что нет, хороший был педагог-то, оказывается, надо было его слышать. Но уже задним умом.
и все-таки немножко ушли от ответа, вы не сказали, а вот как реагируют люди?
По-разному, это в зависимости от веры. Те, которые беду нюхали, те рады увидеть священника и поговорить с ним. А те, которые беды еще по-настоящему не ведали и не знают, откуда она берется, ну, они, наверное, не рады. Есть такие вообще странные люди. Один человек мне сказал, что Бог во всем виноват ваш. Я говорю, а в чем же он виноват? Он говорит, что надо терпеть, а надо делать революцию. Надо идти и стрелять всех, якобы тех, кто, значит, там неправды всякие чинит. Ну, разве же это хорошо? Любая революция – это разрушение. Жизнь дается один раз, ее надо как-то прожить все-таки по возможности, по максимуму духовных, с какими-то продуктами, так сказать, я имею в виду, которые мы производим, кирпичник, я там, не знаю, каменщик там дома возводит, там, я знаю, булочник булочки печет, мы с вами там песни пишем, да, рассказы какие-то, каждый должен что-то производить во славу Божию, потому что всякое даяние благо, всяк дар совершен свыше есть, каждый человек наделен каким-то талантом и помогает друг другу, мы нуждаемся в друг друге, должны любить друг друга и друг другу помогать. А отношение к труду быть должно таким, как у нас вот есть Александр один такой в селе. И он столбы резные делал во враге как-то однажды в кустах. Сосед приходит, Александр, кто же у тебя эти столбы во враге-то увидит? А он говорит, не хочу руку портить. Вот этот факт, что Александр так относится к своей работе, вот, например, во мне очень многое изменил. Мне теперь стыдно делать что-то плохо. А когда я рассказываю другим людям эту историю, я надеюсь, что, может, и у них где-нибудь там оно отпечатается в сердце, и они тоже будут делать лучше что-то.
Вот вы говорите, должны быть ориентиры, должны быть какие-то понятные законы. Но Россия, Русская Православная Церковь до революции была государственной. И дальше случилась революция. Я вот часто думаю, как так? Православная страна в один день... Ну, не в один день, конечно, там потребовалось несколько лет и много жертв, но забыл о вере.
Ну, вот я тоже так думаю. Вот у меня матушка посадила помидоры в теплице, и она все по науке сделала, она всю зиму там что-то вычисляла и так далее. И вдруг недавно заявляет, ну, как так вообще, я не знаю, откуда эта фитофтора взялась, где нашлась та щель, и кто это занес эту заразу туда, и все помидоры погибли. Если мы повернем, как бы заглянем в нашу историю, то мы можем вспомнить такие моменты, когда Екатерина II, например, купила всю библиотеку Вольтера. Но это, знаете, вот в поле посадили картофель, и вдруг саранча налетела, или там, как он, колорадский жук, и все, сожрал просто все. Поэтому мы же живем. И, естественно, православное государство, которое захотело вольницы какой-то. Мы с вами говорили о том, когда, вот, допустим, Царско-сельский лицей вот этот, для меня было просто открытием узнать, что родной брат Марата, Мирата, этого революционера, значит, он был классным руководителем Пушкина. То чего можно было ждать вообще от этой кампании в результате? Вот они и вышли на Сенатскую площадь.
Ну, в школе-то нам ведь говорили, что это хорошо, это же движение. Нет, но... Это же движение прогресса.
Нет, ну тут это политика. Дело в том, что вы обращали внимание, когда приходит новая власть, она в первую очередь меняет календарь. Она создает свои праздники, упраздняет прежние. Создает совершенно новое, как бы, мышление, порочит то, что было, якобы, вот, а у них это все очень здорово и хорошо. Вот так же можно любой предмет посмотреть с разных сторон. Взять, скажем, я не знаю, вот, монету, да, с одной стороны орел, с другой стороны там чего, цена. Так, кто что видит, и кому что выгодно, вернее, на данный момент. На тот момент, видимо, выгодно было говорить, что, например, на поле Куликовом это вот пришли вот эти разбойники, сарацины, и хотели завладеть Русью. На самом деле все это было, конечно, намного глубже, потому как это несли унию. А сарацины это только союзники были, которым обещали дать на разграбление Русь. Поэтому Дмитрий Донской шел за благословением к Сергию Радонежскому, потому что это не просто какая-то даже политическая была война, там экономическая, а на духовном уровне была. Поэтому и был стяг, спас нерукотворный. Так что кому выгодно, с той стороны вот это. Опять же, напоминаю о том, что человек – существо многосложное. И поэтому, когда мы поднимаем какой-то вопрос, вот если я встречаюсь с кем-то, со студентами, например, я им всегда говорю, давайте договоримся, мы о чем говорим? О физиологии говорим или о душе, или вообще о духовном? Это разные вещи. И в контексте, так сказать, под призмой, под такой мы рассматриваем вот этот предмет. Вот мы говорим сейчас об этой кружке как о чем? как о том, что это творение из глины, и как его отжигать. Вот совсем другие, это технология, да? Угу. Либо мы говорим о том, слушай, а почему-то она оранжевая, допустим, и зеленая. Вот, она же раздражает. Оранжевый цвет вообще красный, он быстро возбуждает и быстро утомляет. Может быть, этого не надо? А кто-то говорит, нет, у меня объем не устраивает вообще. Это абсолютно разный подход. Поэтому в советское время говорили этак, а в другое время так. В общем, история это вообще очень такая вещь. Как ни поверни, там всегда свою правду найти можно. Но правда одна. Закон Божий. 10 заповедей. Вот если их соблюдать, все будет хорошо. А если Бог на первом месте, все остальное на месте.
Вот вы говорили о фильме «Остров». Он действительно многих потряс, и многие смотрели с удовольствием, как будто бы вновь для себя или впервые для себя открывая православие. А вот как вообще должны выглядеть вот православные фильмы, православная музыка? Это ведь сложный вопрос. Ведь вот иногда включаешь, ну, по-честному скажу, телеканал «Союз», да? Я не осуждаю, но такое ощущение, что вот те, кто в храм не ходит, это смотреть точно не будут. Потому что это, ну, кажется, сделано скучно.
Но я думаю, что здесь надо подойти к этому. Но это мое субъективное мнение, с этим можно не согласиться.
У вас как у режиссера спрашиваю, в данном случае, даже как у священника.
Да, дело в том, что, во-первых, не надо ждать многого от этого продукта. И опять вспоминаю Варсонофия Оптинского, который говорил, что душу не перерождает. Душу перерождает причастие. Когда человек идет в храм, исповедовался и причастился святых тайн. Вот это перерождает душу. А искусство, оно приуготовляет, оно его удерживает просто от какой-то, допустим, неправды, да, здесь, на земле. И поэтому многого ждать-то не надо. И, исходя из этого, может быть, вот это и есть решение проблемы, чтобы фильм был и интересный, и все-таки о чем-то высоком. Но, скажем, он не заменит молитвы. В любом случае. И тогда, если так подходить к этому предмету, можно использовать уже выработанные механизмы режиссерские какие-то за вот эти десятилетия, уже можно сказать, и столетия, и приемы какие-то известные. Во-первых, элемент узнаваемости, он очень как бы востребован. И я видел некоторые фильмы протестантов, которые, на мой взгляд, они в чем-то удачны, потому как вообще, знаете, вот не надо говорить в лоб. Не надо говорить, что вот только так, вот это белое, вот это черное и так далее. Можно рассказать какую-то историю про Колобка. Но в конце, в итоге, как-нибудь так вот что-нибудь вот такое повернуть, так, как там тебе надо. И вот, вот здесь оно прозвучит самое главное. В творчестве, я думаю, это надо призвать, к интерес вызвать, да, чтобы тебя слышали. И вот в этом интересе вот что-то сказать такое, что, может быть, оно и впечатается в сознание. Слово, сказанное силой, оно меняет судьбы.
У нас, к сожалению, эфир завершается. В концовке вот вы все свои композиции называете балладами. Я вот смотрел вот эту запись, откуда мы взяли.
И это я так сказал?
Вы называли балладу. Вот, а представляя вот эту композицию, вы назвали ее песней. Она называется «Мой ангел».
Ну, тут как сказать? Как ни назови, оно все равно будет то, что есть. Поэтому «Мой ангел» — это, скорее всего, размышление по поводу.
Насколько я понимаю, вы сказали, что она как-то связана с нашим городом.
Да, она связана с Пермью впрямую, это потому что здесь, как раз здесь были очень и трагические события были. Мы похоронили поэтессу одну пермскую, которую я часто вспоминаю. И я сейчас-то, конечно, мог бы ей как-то помочь, потому что по стихам уже было видно, что она идет в направлении как бы гибели. А тогда я этого не понимал. И вот тот момент, когда я рассказывал, когда я впервые произнес вот эту фразу «Господи, если ты есть, дай знак». И спустя какое-то время, когда я уже учился в Москве, и мое вот воцерковление как раз там было, духовник появился, вот появилась, в принципе, вот эта песня. Да, она появилась даже, по-моему, вообще еще до того, как я был крещен. Вот это какой-то переломный момент такой был. И я недавно вспоминал, и вам рассказывал, что случайно я у крестьянки нашел, и мне пришла в голову эта мысль, и она есть, бытует, что ангел, он, его надо попросить, потому что он деликатный, и он ждет. Надо набраться как-то смелости, помнить об этом, и просто произнеси: «Ангеле Христов, хранитель мой, помоги мне». И все, и он начинает действовать.
Спасибо вам огромное. До свидания.
Вам спасибо.
Бывали дни, когда валилось все из рук, когда дыхание чуть-чуть не доставало. Он приходил ко мне, единственный мой друг, и войско звездное знамена поднимал. Он приходил и садился на коня и рвал узду в надежде на удачу. И если снова в землю бросила меня, не ждите, не други, я не заплачу. Пусть солнце и стужа, и ветер звенят, мой ангел, мой верный, не бросит меня. Он водил меня ночами в высоту, туда, где звезд чуть слышное дыхание. Он приходил ко мне, когда я упаду, но никогда не извещал меня заранее. Он приходил, я садился на коня и рвал узду в надежде на удачу. И если снова в землю бросила меня, не ждите, не други, я не заплачу. Пусть солнце и стужа, и ветер звенят, мой ангел, мой верный, не бросит меня. Бывали дни, когда лукавая петля, когда ногами вскользь по лжи и по измене, он никогда во тьме не покидал и меня, и всю ту нечисть ставил на колени. Он приходил, и я садился на коня и рвал узду в надежде на удачу. И если снова в землю бросила меня, не ждите, не други, я не заплачу. Пусть солнце и стужа, и ветер звенят, мой ангел, мой верный, не бросит меня. Мой ангел, мой верный, не бросит меня.